Здравствуйте, дорогие друзья! В предыдущих двух лекциях мы говорили с вами о церковном творчестве Баха в Лейпциге, о создании им вокально-инструментальной музыки, кантаты страстей, сопровождающей весь богослужебный год Лютеранской церкви. Напомню, что приступив к работе в должности кантора Лейпцигской церкви Святого Фомы и городского музик-директора в 1723 году, Иоганн Себастьян в продолжении 6 лет до 1729 года написал 5 полных годовых кругов богослужебной музыки. К великому сожалению, не менее треть из написанного оказалось утерянным. Конечно, это удивительная творческая активность и огромный труд, ведь Баху приходилось почти к каждому воскресенью писать по кантате, и не только писать, но и разучивать и исполнять ее со своими подопечными. При этом композитор исполнял и прочие свои богослужебные, музыкальные и школьные обязанности. Но это и очевидное выражение внутренней потребности Баха как христианина выразить на языке музыки свой духовный, богословский и философский опыт, свои переживания и размышления о Боге и человеке. Сегодня мы закончим обозрение этого важнейшего этапа, прежде всего этапа творческого, в жизни композитора. В прошлый раз мы остановились с вами на празднике Пятидесятницы. За ним, как я говорил уже вам, в лютеранском богослужении празднуется День Святой Троицы, после которого начинается длинный ряд воскресений по Троице. На каждое это воскресенье Бахом писались соответствующие кантаты. Некоторые из них я покажу вам сегодня. Первый музыкальный фрагмент возвращает нас к празднику Пятидесятницы. На второй день этого праздника написана кантата номер 68 «Так возлюбил Бог мир». Необычно вторая ария из этой кантаты. Ее начинает сопрано в сопровождении виолончели и органа и радостно поет: «О, мое верующее сердце, ликуй, пой и веселись, твой Иисус с тобою. Прочь горе, прочь стенанья, я говорю вам только, мой Иисус со мной». Затем голос умолкает, и вступают молчащие доселе скрипка и гобой, которые подхватывают только что спетую мелодию и, сплетаясь в удивительной гармонии, выражают то, что словами уже сказать невозможно, то, что больше и выше слов, высокую и чистую, целомудренную и смиренную радость о Боге.
Frohlockes, den Scherzen, Frohlockes.
Следующий музыкальный фрагмент из кантаты номер 77, которая написана 13-е воскресенье по Троице. В этот день читается Евангелие от Луки: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Мы послушаем в некотором сокращении арию альта из этой кантаты. Вот ее текст. «Увы, исполнена любовь моя великого несовершенства. Как часто я желаю исполнять, что заповедует Господь, но сил не нахожу в себе». Музыка исполнена глубокой печали. Необычно в этой арии то, что сопровождающий инструмент здесь труба. С тембрами инструментов в эпоху барокко связывалась определенная символика. Я говорил вам уже, и мы слушали с вами, что звучание трубы использовалось всегда в праздничной, ликующей, радостной музыке. Здесь противоположная сфера. Трубе поручена скорбная мелодическая линия. Это создает и особый звуковой эффект, и имеет философский смысл. Не может быть радости без исполнения заповедей Божиих. А кроме того, здесь мы видим и то, что Бах не связывал себя никакими схемами и буквальными предписаниями, и для достижения должного художественного впечатления мог совершенно свободно менять употребление устоявшихся музыкальных символов. Это была ария из кантаты номер 77, одной из многочисленных кантат, написанных на длинный ряд воскресений по Троице. Можно долго говорить о каждой кантате этого ряда, в каждой найдется то, что привлечет внимание музыканта и богослова. Но рамки наших лекций больше не позволяют мне продолжать подробный обзор этих кантат. Однако еще две кантаты в качестве иллюстрации баховского духовно-музыкального искусства я приведу. Помимо рядовых воскресений, богослужение лютеранской церкви имело еще и несколько нарочатых праздников. Три богородичных торжества, о двух из которых мы уже говорили. Это Благовещение, Сретение, и третий – это праздник посещения Божией Матерью Праведной Елисаветы. Надо сказать, что этот торжественный день в западной богослужебной традиции соблюдается и православными в Иерусалиме, и даже один из престольных праздников русского Горнинского женского монастыря во Святом Граде посвящен именно этому событию. Кроме богородичных праздников, это еще праздники Иоанна Крестителя, апостолов Петра и Павла, святого Михаила Архангела и значимый для лютеранства праздник Реформации 31 октября. Мы послушаем сейчас с вами вступительный хор кантаты номер 19, приуроченный к празднику Архангела Михаила и всех сил небесных. Вот текст этого хора. «И была битва. Неистовый змей, адский дракон, восстал против неба в яростной мести, но Михаил превозмог, и с вкруг него ставшими силами лютость низверг сатаны». Музыка и изображает эту самую битву. Ее энергия, или выражаясь по-современному, драйв, ни с чем не сравнимы. Здесь я сделаю некое личное отступление. С юных лет, будучи воспитан на классической музыке, и с юности же слушая Баха, я вследствие этого оказался совершенно нечувствителен к рок-музыке, а ей увлекались все вокруг. Мои друзья говорили мне: «Да послушай же Битлов, Роллинг Стоус, Лед Зеппелин, Пинк Флойд, ведь это же круто!» Я добросовестно слушал, но никакой крутости не услышивал. Примитивные последние четырех, в лучшем случае шести аккордов на электроинструментах на предельной громкости, плюс барабаны – вот и все, что я слышал. Драйв? Но у Баха было несравненно больше драйва. Знаменитый битловский саунд? Но у Баха уже был такой саунд, и в последующих лекциях я вам все это продемонстрирую. Что же касается текстов, то тут вообще умолкают все сравнения. Возвращаясь к 19-й кантате – вот образец настоящей внутренней музыкальной энергии, с которой, как ни бей в барабаны, как ни изощряйся в гитарном и рок-певческом искусстве, ничто сравниться не может. Некоторые исследователи отмечали в такой музыкальной энергетике яркое выражение тевтонской ярости. И действительно, это близко к истине. Жалко только, что тевтонская ярость часто осуществлялась в истории не баховским путем, помимо музыки. Итак, слушаем иллюстрирующий битву между Михаилом Архангелом и Сатаной вступительный хор из кантаты номер 19. Помимо кантат на регулярные нарочатые праздники существовали еще и требные кантаты на освящение храма, освящение органа, благодарственные кантаты в день выборов в городской совет, а также венчание, погребение и другие частные церковные события. Обзор баховских кантат лейпцигского периода мы завершим фрагментом из траурной оды за упокойные кантаты номер 198. Написана она в 1727 году на смерть королевы саксонской Христианы Эбергардины, супруги знаменитого саксонского курфюрста и одновременно короля Польши Августа II Сильного. Август Сильный был весьма колоритной фигурой. С одной стороны, он очень радел о своей Саксонии и много делал для развития княжества. За это граждане его уважали и почитали. С другой стороны, для того, чтобы стать королем Польши, Август II принял католичество, а Саксония, напомню, была родиной и оплотом лютеранства. А помимо этого, он отличался необыкновенным женонеистовством. Все это составляло жизненную трагедию для его законной супруги, кроткой и тихой христианной Эбергардины, которая оставалась верной религии отцов и всю жизнь терпела измены и донжуанские выходки своего супруга. Вся Саксония ее очень жалела и любила, и ее смерть в ноябре 1727 года вызвала всеобщую печаль. Для проведения в Лейпциге соответствующего торжественного заупокойного богослужения Баху за 3 дня надо было написать кантату и разучить ее. Условия экстремальные, и в них Бах создал одно из лучших своих сочинений – необыкновенно вдохновенную, трепетную и молитвенную музыку. Послушаем теноровую арию из этой кантаты. Вот ее текст. «Сапфировый, о королевы вечности чертог, твой светлый отвращает взор от нашей всей нечистоты и изглаждает память о земной ее доле. Блистанье паче тысячи светил, пред коим день наш, яко полночь, а солнце мрак, твою венчает просветленную главу». Сквозь музыку так и просвечивает этот самый сапфировый вечности чертог. Thank you. В 1729 году к Страстной Седмице Бах написал одно из величайших своих произведений и несомненную вершину своего церковного творчества «Страсти по Матфею». В прошлой лекции мы говорили с вами о страстях по Иоанну. «Страсти по Матфею» следуют той же богослужебной структуре. Вступительный хор, евангельский рассказ в лицах, перемежающийся ариями и хоралами, погребальный хор в конце – все по канону. Отличаются же страсти по Матфею от страстей по Иоанну вот чем. Во-первых, страсти по Матфею гораздо больше. Во-вторых, написаны они для двух самостоятельных хоров и оркестров, которые размещаются в разных частях храма, что создает совершенно необычный звуковой эффект. В-третьих, страсти по Матфею значительно более созерцательны. В страстях по Иоанну поражает некая литая цельность, драматургическая линия, которая чрезвычайно динамична. Евангельский рассказ прерывается достаточно краткими комментариями в ариях и хоралах. Страсти же по Матфею главным образом именно молитвенно-созерцательны. Драматургия как бы отходит на второй план, и главное, что предоставляется молящимся прихожанам глубочайшие внутренние, личные, сосредоточенные переживания страстных событий. Кроме того, музыка здесь гораздо сложнее, чем в «Страстях по Иоанну», отчего современному человеку воспринимать это произведение даже, пожалуй, тяжелее, чем первые баховские страсти. Я напомню вам, что в музыке эпохи барокко, завершителем которой был Бах, сложность сама по себе несет некую смысловую нагрузку. Чем сложнее, тем совершеннее, а стало быть, тем глубже и выше. И с этой сложностью мы сталкиваемся с первого же вступительного хора «Страстей». Мало того, что здесь, как я уже сказал, собственно, два самостоятельных хора на противоположных галереях храма, так Бах еще прибавляет третий, детский хор, ставит его как можно выше под купол и поручает ему хоральную мелодию. Два хора ведут между собой тревожный диалог. «Грядите, о Сиона чери, вкупе возрыдаем, воззрите», второй хор отвечает «на кого?», первый хор поет «на жениха», «и видите, что, яко агнец он». «Вонмите же, чему? Терпению его! Взирайте, ах, на что? На грех людской!» Это чередование вопросов и повествование двух хоров создает действительно большой драматургический эффект. А с небес несется объективизирующий, примиряющий церковный хорал. «О, агнец Божий непорочный, на древе крестном пригвожденный, все переносишь ты с терпением, отвергнутый, уничиженный. Грехи всех взял ты на себя, чтобы не погибнуть нам в конец». Затем хоры объединяются и поют «Се зрите, по любви и милости великой несет он крестное сам древо». А хорал от лица церкви молит «Помилуй нас, о Иисусе». Такая сложность и многоплановость звучания наилучшим образом выявляет творческий метод Баха, о котором я вам уже говорил, так называемый принцип единовременного контраста, почти предельная эмоциональность слов и строгость музыки, личные человеческие переживания и церковная объективность. Динамичное и статичное, деятельное и созерцательное, земное и небесное с необыкновенной гармоничностью объединяются в этой музыке. Послушаем фрагмент этого вступительного хора к «Страстям по Матфею». К сожалению, я не могу показать вам этот хор целиком, он весьма длинный, но, думаю, представление об этой музыке вы составили. Сразу после вступительного хора начинается евангельское повествование, и тут Бах употребляет необычный художественный эффект. Все реплики Христа сопровождаются звучанием струнных инструментов, а музыкальное сопровождение реплик других участников евангельских событий Бах, наоборот, сводит к минимуму. От этого получается удивительный эффект, как будто слова Христа окружены сияющим нимбом. Несомненно, что это было проявлением благоговейных чувств Баха, подтверждением чего служит и то, что в партитуре все слова Христа Бах выписал красными чернилами. Вообще, в «Страстях по Матфею» слышна прежде и более всего какая-то необыкновенная, трепетная любовь ко Христу и сострадание его крестным мукам. Я проиллюстрирую сказанное музыкой. Опять, как и в прошлый раз, поставьте ваш проигрыватель на паузу, возьмите Евангелие от Матфея и откройте 26 главу. Страстное повествование начинается. «Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим, «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». И сразу же от лица церкви звучит взволнованный в словах, но строгий в музыке хорал. «О Иисусе мой, что сделал Ты, что изречен столь тяжкий приговор? Ах, в чем вина Твоя, какие преступления Ты совершил!»
Zu seinen Jüngern. Ihr wisset, dass nachts wehen Tagen Osten wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden. Dass
повествование продолжается. Тогда собрались первосвященники, книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить, но говорили, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им, что смущаете женщину, она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Чередование реплик евангелиста, хоров первосвященников и учеников и окутанные светом слова Христа, несомненно, захватывающе драматургичное, но звучание, как я уже говорил, совсем иное, чем в «Страстях по Иоанну». За каждой нотой стоит какой-то внутренний плач. Послушаем этот фрагмент, следите за ним по тексту Евангелия.
Schriftgelehrten und die Ältesten im Volk,
in dem Palast des hohen Priesters, der da hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesu mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber:
Glaub nicht auf das Beste, auf das Beste, auf das Beste, auf das Beste.
Trat zu ihm ein Weib, das hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen:
Wozu dienet dieser Unrat? Wozu, 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 wozu dienet dieser Unrat? Dieses Wasser, dieses Müssen, dieses Wasser, dieses Müssen, von der
Для меня лично именно так впервые в жизни через эту вот музыку и через немецко-русский словарь открывалось Евангелие Христово. Из арии «Страстей по Матфею», которые перемежают евангельское повествование молитвенным созерцательным размышлением, наиболее знаменитый, конечно же, «Эрбарма дищ мань год» – ария, звучащая сразу после рассказа об отречении Петра. Вот ее текст. «О Боже, милостив мне буди ради слез моих, воззри, как сердце плачет и рыдают очи горько пред тобою». Тут уже никаких комментариев не требуется, просто послушаем эту музыку.
Thank you.
Я с радостью показывал бы вам баховские страсти по Матфею и комментировал бы их целиком. Но, к сожалению, формат наших ознакомительных лекций не позволяет мне делать это. Надеюсь, что вы сами восполните эту неполноту. Лишь еще один фрагмент я покажу вам из заключительного погребального хора. Вот текст. «Все со слезами предстоим мы гробу твоему и воспеваем. Покойся с миром, тихо спи. Покойся, о измученное тело, твоя могила и надгробный камень, да будут совести смятенные изголовьем мира и ложем отдыха душе, и мы в блаженстве высочайшем смежим очи». Типично, надо сказать, немецкий текст. Давайте послушаем эту погребальную музыку. Она прозвучит не сначала, а со второго раздела хора. Фрагменты из «Страстей по Матфею», так же, как и в прошлой лекции «Страстей по Иоанну», звучали со старых записей Карла Рихтера, которую я вам и рекомендую. После 1729 года Иоганн Себастьян Бах прекращает писать музыку для богослужения. Здесь имеется в виду, конечно же, написание оригинальных сочинений. Бах продолжает руководить церковной музыкой Лейпцига, но отныне он почти не пишет ничего нового, а пользуется приспособлением для богослужения другой своей музыки. Такое приспособление в музыковедении называется принципом пародии. В данном контексте это слово не носит какого-то высмеющего характера, а обозначает использование одной и той же музыки с разными текстами в разных обстоятельствах. Пародией пользовались многие композиторы. У Генделя, скажем, бесчисленное количество пародий. Баховские пародии были вот какого рода. Он написал достаточно много светских кантат, более двух десятков. Эти кантаты предназначались к исполнению всего один раз, потому что писались они на заказ и были посвящены разовым событиям, например, юбилейному дню рождения того или иного князя, аристократа или, как говорят теперь, VIP, то есть очень важной персоны, вступлению правителя во владение своим родовым поместьем, памятной гражданской дате, рекламные акции, например, кофе. Есть у Баха известная кофейная кантата, рекламирующая этот напиток. И так далее, и тому подобное. Бах, учитывая то, что его музыка после одного исполнения оставалась лежать мертвым грузом, невостребованной, переделывал эти светские кантаты в духовные. Так возникли практически все церковные сочинения Баха после 1729 года, а к ним относятся весьма популярные произведения, такие как «Рождественская» и «Пасхальная оратория». Надо сказать, что Бах, возвышая таким образом свою светскую музыку до церковной, никогда не действовал в обратную сторону, он никогда не переделывал духовную музыку в какую-то иную. В этом, несомненно, проявлялась некая благоговейная ответственность композитора. Оригинальных духовных сочинений было написано после 1729 года лишь несколько. Это «Вознесенская оратория», две кантаты, 14-я и 140-я. Возникновение последних было связано с освобождением на тот или иной богослужебный год редко встречающихся воскресений по Богоявлению и по Троице, и еще некоторые произведения. В чем же причина такого резкого прекращения Бахом своего церковного творчества? Я назвал бы три таких причины. Первая – та, что с 1729 года внешнее положение Баха осложнилось. Томас Кирхе сменилось начальство, начались свары и скандалы с работодателями, и тут уже было не до духовных созерцаний. Накопились у Баха и некоторые семейные и бытовые проблемы. Обо всем этом мы поговорим в следующих лекциях. Вторая причина – то, что композитор, я думаю, просто устал. Ведь, как я уже говорил, в продолжении 6 лет он предпринимал колоссальный труд, целиком погрузившись в интенсивное написание церковной музыки. Такая интенсивность, надо сказать, вовсе не требовалась от кантора его служебными обязанностями. Стало быть, она диктовалась исключительно внутренней мотивацией. И как раз отсюда усматривается главная внутренняя причина прекращения Бахом написания вокально-инструментальной церковной богослужебной музыки. Мне представляется здесь то, что в своем музыкально-богословском философствовании Иоганн Себастьян подошел к пределу того, что может в этой душевно-духовной сфере выразить музыка. Бах высказал все, что мог. Он совершил свой труд, дал человечеству беспримерное христианское богословие в звуках и, как человек, имеющий прекрасное чувство меры, остановился, очевидно осознавая, что он подошел к границе музыки и исчерпал все ее выразительные возможности для не изображения, конечно же, духовный мир изобразить невозможно, а для отсылки к духовному. Именно потому, что Бах очень хорошо осознавал разницу между изображением и символической отсылкой, он и остановился там, где эти отсылки были им в совершенстве реализованы и где начиналась опасность попыток прямого изображения духовного. Здесь, я думаю, и коренной перелом в истории музыки вообще. Здесь кончилось ее значение как некоего символического окна в сакральное пространство небесной гармонии, потому что превзойти Баха в этом не смог, и, конечно же, не сможет никто. И начались совсем иные процессы именно прямого изображения. Сначала всей гармоничности мира в классике, а затем и субъективного мира автономной человеческой души в романтизме и последующей музыке. Все это будет предметом наших будущих лекций. В следующий же раз мы более подробно рассмотрим начавшийся сложный биографический период жизни Баха и поговорим об очень интересном и во многом необычном изменении его творческого вектора.